направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, в студии Наталья Троицкая, это программа «Врачи и пациенты». Сразу напомню наши координаты, можете звонить, писать, задавать вопросы. СМС +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК, бот, прямой эфир 84 95 73 73 94 8. Твиттер не забываем, собака говорит МСК. Пожалуйста, пишите, звоните, спрашивайте. Тема сегодня интересная, а именно, что же такое ядерная медицина. И мы сегодня будем рассматривать онкологию, эндокринологию, онкоэндокринологию. В общем, что это такое? Потому что ядерная медицина, вот на мой взгляд, это как-то очень далеко и не применяется к обычному человеку, тем более, который там заболел, да, чем-то. Ну, это ядерная медицина, что такое? А на самом деле, оказывается, это инновационная, но которая здесь уже есть, эта медицина, она лечит сейчас уже. И уже не только сейчас, а уже несколько лет спокойно в России можно вылечиться от разных заболеваний онкологических, эндокринологических, и не только. ПЭТ-КТ, оказывается, это тоже ядерная медицина. В общем, будет много интересных вопросов к нашему гостю. Хочу скорее его представить. Павел Олегович Румянцев, директор Института онкоэндокринологии, заместитель генерального директора НИЦ эндокринологии Минздрава России, рядышком со мной сидит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Олегович, расскажите, что же такое это ядерная медицина? Что это близко, рядом, либо это... какой-то вот все-таки, вот как нам всем обычным пациентам, непонятная составляющая вообще медицины.
Ну, это точно не в космосе, это да. На Земле. Угу. И это на Земле родилось, и на Земле продолжает развиваться. Ядерная медицина – это все то, что связано с так называемыми открытыми радионуклидами. Это классическое определение ядерной медицины. Но сегодня еще ядерные медицины, в общем, сочетаются с такими понятиями, как радиационная онкология, радиационная эндокринология. То есть все это связано с каким-то облучением, с каким-то... Вот мы сегодня с вами поговорим о том, что такое ядерная медицина в классическом понимании слова, и как она развивается сегодня, в том числе в нашей стране. Во всем мире это бум ядерной медицины, и мы сегодня выучим новое слово, оно называется, не пугайтесь, тераностика.
Тераностика, интересно.
И так. Мы поговорим о прикладных, не столько научных, сколько о прикладных возможностях, достижениях, которые несет сегодня и ПЭТ, позитронная эмиссионная томография, однофотонная эмиссионная томография, методы радионуклидной терапии, методы клинической дозиметрии, о массе вещей мы поговорим, но как это применить к нашему здоровью?
Да, как?
Ну, прежде всего, мы должны оговориться, что у нас есть диагностика. Угу. Это то, что позволяет нам выявить болезнь. Сейчас уже УЗИ-аппараты стоят буквально на каждом углу. Замечательно, что компьютерные томографы, особенно в Москве, это сейчас очень большой бум, действительно, оснащение. Это все технологии модальности лучевой. Ну, по сути, на отражение, на просвет.
Угу.
Когда мы говорим о ядерной медицине, это технологии эмиссии. То есть мы... собираем информацию о каком-то изотопе, который мы запустили в человеческое тело, и как оно нам, и оно там распределяется, накапливается, и говорит нам, где что происходит. И если мы это накладываем на другие исследования, мы получаем так называемые гибридные исследования. Вот сегодня все исследования ПЭТ, они гибридные. ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ, АФЭК-КТ. Сейчас мы идем в сторону гибридизации технологии. И сразу хочу сказать, что это всегда история о метаболизме. Почему, угу. Почему здесь эндокринология вообще,
да,
казалось
да,
бы,
да, да? Да, да, да.
И почему онкоэндокринология? Сейчас такой тренд, это я, будучи первичной, по первичной специальности онколог, поработав много, 18 лет в центре в Обнинске, сейчас нахожусь в эндокринологическом центре, работаю в Москве, и это, собственно, развитие сюжета, потому что мы начинали с УЗИ-аппаратов, мы занимались Чернобылем, мы занимались радионуклидной диагностикой, радионуклидной терапией, и сегодня мы понимаем, что если все эти технологии, которые вместе приходят в медицину, подружить через, естественно, медицинское сообщество,
угу.
то мы получим очень сильный арсенал средств, который позволяет, выявлять болезнь, прогнозировать болезнь, лечить болезнь, персонализированно, заметьте, потому что история метаболизма – это всегда персонализированная история. У каждого человека свой метаболизм.
Конечно.
И когда мы видим на наших замечательных картинках, как заболевание выглядит структурно, это, за это отвечает что? КТ, МРТ, УЗИ, все методы структурного анализа. И как они выглядят функционально, метаболически, сопоставляя эти картинки, мы получаем бесценную информацию о том, где болезнь, а где артефакт. Ведь не все то, что возникает в нашем организме, все, что мы выявляем современными методами диагностики, очень точными, очень с высокой чувствительностью, не все это нужно лечить, как ни удивительно. Мы просто находим то, что раньше не видели. Ведь пока не было УЗИ, боже мой, все жили
были здоровы,
и не знали.
Да, были здоровы. И от чего умирали, непонятно.
И не думали об этом.
Конечно.
И в большинстве случаев это, в общем-то, было оправдано совершенно, потому что многие заболевания не требуют лечения. Они требуют очень хорошего понимания, что лечить, а что не лечить. И вот это как раз те технологии, которые идут вместе с нами. Человеческий мозг, человеческие знания, доказательная медицина должна распределить по полочкам, что нужно лечить и как можно быстрее, что можно лечить, ну, немножко отложить, что вообще не требует лечения, а просто динамического наблюдения.
Это, на самом деле, Павел Олегович, очень сложная ситуация для пациента, потому что вы же знаете, что к какому врачу попадешь, а некоторые по несколько врачей меняют, да, чтобы найти того самого, который скажет, что с этим делать. И, кстати, к сожалению, многие попадают пациенты уже потом на поздних стадиях какого-то заболевания.
Это
да?
Верно.
Потому что они думают, ну, один врач думает, надо смотреть, ждать, посмотреть, может быть, что-то другое попить, какие-то гормоны или еще что-то. А потом в итоге оказывается, что не надо было это делать, а нужно было...
Знаете, в мире существует такая, ну и в нашей практике, да, такая, я бы сказал, история или такое мнение о том, что всякое мнение надо как минимум хорошо взвесить. Да? Вот эта вот история медицинских консилиумов, консорциумов, да, 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 как угодно. С приходом телемедицинских технологий это становится более чем возможно в индивидуальном случае с использованием интернет-технологий, с использованием передачи информации даже на большие расстояния и получения этой информации. Ведь каждый пациент имеет после исследования диск. Этот диск можно загрузить и показать другому специалисту. И сейчас Минздрав, это очень здравая и очень разумная идея, выступил с инициативой, Минздрав России, создать центры экспертного мнения.
Ух ты!
То есть пациент сможет обратиться в центр, профильный центр экспертного мнения, и получить заочно, и с точки зрения консультации, телемедицинской, законодательно, это уже урегулировано. Таким образом, пациент получает мнение самого высокого уровня и не попадает в просак.
Вот.
Это ответ на ваш вопрос, но для этого надо много работать, и даже не в том смысле, что работать, надо много работать творчески, коммуникативно. Для этого существует, вот для этого при этом возникают такие гибридные направления, когда нужен не один специалист, а медицинский физик, к примеру, врач, рентгенолог, радиолог, онколог, они должны вместе разговаривать на одном языке в интересах
вот
пациента.
Потому что раньше как было, даже вот по поводу там рака щитовидной железы, да, что есть эндокринологи, у них свои методы лечения, а есть онкологи, хирурги, у которых свои методы лечения. Вот сейчас, мне кажется, уже подходим к тому, что все уже это пересеклось.
Мы подходим к тому, потому что это заставляет делать сама философия развития, сама так называемый мультидисциплинарный подход или мультимодальный подход, когда одновременно идут множество технологий сложных, где не может быть уникальных специалистов на каждом направлении, где нужно сообщество специалистов, которые получают и качественно оценивают информацию. А с другой стороны, возникают методы, которые дополняют друг друга. И если мы не говорим на одном языке, если мы не создаем вот этих вот команд, содружества, команд профессионально уже с наработанным опытом коммуникации, мы не имеем развития. Мы развиваем технологии, но мы не развиваем результативность, качество, точность исследования. И, конечно, мы ошибаемся в лечении.
Вот.
Чтобы это избежать, мы должны следовать мировым традициям, не забывая о нашем бесценном отечественном опыте.
Ну, кстати, вот по поводу мировых традиций, вот ПЭТ, КТ и вот ядерная медицина, там уже давно вот так вот работает? Либо мы практически нога в ногу идем с мировым сообществом?
Вот совершенно верно. Все аппараты, которые мы сегодня покупаем, это нога в ногу с мировым сообществом. С точки зрения технологической базы, слава богу, мы не отличаемся никаким образом. Весь вопрос в знаниях, в коммуникации,
да.
Вы, я бы сказал так, в наших амбициях, в наших желаниях изменить практику, а аппаратная база вся та же самая, все зависит от нас.
Вот, главное, к какому специалисту попадешь, это тоже очень важный момент. Вернемся к ядерной медицине. Итак, какие методы сегодня существуют? По поводу ПЭТ-КТ хотелось бы тоже узнать, что это за устройство такое, потому что многие слышат ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ, а что это такое? У меня уже знакомые, кстати, многие говорят, на всякий случай нужно сделать такое хотя бы раз в жизни, чтобы понять, что у тебя в организме что-то не так. Я говорю, ну просто так, мне кажется, смысла нет. Нужно идти к врачу и по показаниям уже все вот эти исследования делать. Хотя, может быть, вы...
Совершенно верно.
А то ведь у нас как найдут, так найдут.
Знаете, и раньше, я вас удивлю, но вот еще лет 20 назад метод УЗИ считался методом экспертной диагностики, и он не назначался всем подряд. А, аппаратов было мало, это было дорогое исследование, и было мало специалистов, которые хорошо смотрели. Я бы сказал, что с ПЭТ-диагностикой в мире происходит ровно то же самое. Это метод сегодня реально экспертной диагностики, и направить на него всех, это просто невозможно. То есть мы, ПЭТ-аппараты тут же остановятся.
Не выдержат уже просто такого потока.
И не выдержат, это будет износ не по профилю. Мы используем дорогостоящую технику для того, чтобы, ну, просто, ну, сделать какие-нибудь скрининговые исследования. Ведь, понимаете, в чем сложность? Скрининг сам по себе – это единственный способ достижения ранней диагностики. Это с одной стороны. Но с другой стороны, скрининг – это очень дорогостоящее, это очень сложно организуемое, это очень технологически затратная и кадрово затратная вещь, которая, если грамотно не продумана, она не дает того эффекта, который от нее ожидает. И возникает что? Разочарование, фрустрация. Как идет мир в этом плане? Сейчас все больше, как мне кажется, мир идет в сторону так называемой групп риска. Это с одной стороны. С другой стороны, генетики. То есть вы, наверное, слышали все о таком представлении, как, о таком понятии, как семейная медицина.
Да.
А вы знаете, что это отдельная медицина, например, в Америке, это отдельная медицина, и на каких принципах она строится?
Так.
Она строится на принципах семейной истории. Прежде всего, мы все заложники своего генофонда. То, что мы наследовали от мамы и от папы.
То и получаем, пожалуйста.
Абсолютно. Просто. Если заболевание идет, скажем, со стороны отцовской линии или материнской, она взаимо, ну, скажем так, страхуется, что ли, взаимозащищается другой линией, которая, потому что мы несем две пары генов, как минимум, отца и от мамы. И поэтому многие заболевания, например, могут проявляться через поколение, могут заболевания проявляться по-разному.
Поэтому многие люди говорят, у меня в онкологии не было в роду. Откуда это?
Во-первых, плохо знаем свою родословную, больше чаще
вот
всего.
Вот это у нас, конечно, беда.
Это нет такой у нас традиции, но никогда не поздно ее возобновить или, собственно,
начать с себя.
А с другой стороны, генетика совершает чудеса. И сегодня 10%, вот вдумайтесь в эту цифру, 10, каждый десятый пациент, это генетически предопределенное заболевание, где известен ген-виновник. И еще 20% заболеваний, я говорю только об онкологии,
так.
И еще 20% к этому, это семейная история заболевания, но мы еще не знаем генов. То есть 30% это онкология
уже...
является генетически предопределенной, и нам предстоит узнать какие-то гены, и я боюсь, что этот процент, не то чтобы боюсь, я ожидаю, что он будет расти, но это и хорошая новость, если мы знаем гены. Если мы знаем, чем будет болеть человек и его потомки, мы можем рано выявлять. Это так самая идеология генетического скрининга с инициативой, которой я выступаю. Если мы будем иметь возможность проводить не популяционный скрининг, а именно ориентированный на носительство мутаций, генетически предрасполагающих к развитию рака, наша труд будет гораздо более эффективным и менее затратным, заметьте.
А, кстати, я по поводу вот генетики слышала такое мнение онкологов, что до 50 лет, если возникает онкология, это генетика, а после 50 это возрастное. Да или нет?
Это, знаете, вероятностные вещи. Да, с большей вероятностью гораздо заболевание генетически предопределенное, генетически детерминированное, оно возникает в более молодом возрасте, по ряду зоологии до 30, до 40 лет. Многие вообще возникает только в детском возрасте, например, нейробластома. Но это, знаете, как средняя температура по больнице. Это такое, знаете, ватерлиния для всех.
Статистика такая.
Ее нельзя применять индивидуально. Нужно применять средние, как температуру по больнице. Я бы сказал, что каждый ген имеет свой, не буду сейчас говорить медицинскими терминами, чтобы меня не винили в том, что не, папа что-то имел в виду, да,
так.
Когда дочка спрашивает, значит, когда папа объясняет нам какую-то сложную... Нет, все очень просто. Есть гены, которые мы несем, и в этих генах заложена разная степень угрозы заболевания по времени проявления, по глубине проявления, то есть по степени угрозы для жизни, и по, если хотите, по возможности это предотвратить. Вот щитовидная железа, если брать, например, как орган-мишень, который в онкологии является очень, очень эффективной мишенью, потому что много разных заболеваний, много разных методов диагностики, много разных методов лечения. И мы, по сути, на ней немножко отрабатываем технологии проникновения в другие нозологии.
То есть она такая, не то чтобы, не хотелось бы сказать, там, вот та же самая мишень.
Это отличная модель. Это слово придумано до нас, это модель. Uh-huh. Это отличная модель для отработки патологических процессов, знания о них, чтобы предвосхищать последующие и чтобы лучше помогать диагностически и лечебно. Uh-huh. И в щитовидной железе, например, есть так называемый медулярный рак, 5% приблизительно от всех раков щитовидной железы. Так вот, на 30% он генетически определенный. И в зависимости от локализации мутации в гене, разные сроки проявления и разная степень клинического течения, агрессивности клинического течения. Uh-huh. Возьмите Анджелину Джоли. Это мутация, которая имела очень высокий онкологический риск по двум органам-мишеням. Это молочная железа.
И она решила убрать все.
И она уже не планировала реализовывать свою репродуктивную функцию. Она не собиралась больше рожать, и, в общем-то, этими органами можно было спокойно пожертвовать, в том смысле, чтобы убрать, в принципе, онкологический риск по этим.
А вот теперь у нее убран онкологический риск?
Да, абсолютно. У нее нет органов-мишени, там негде разыграться генетическим событием. Современная гормональная терапия, вот в эндокринологии, да, гормонозаместителем, позволяет полностью сохранить качество жизни. Это тоже достижение медицины, но если, например, в данной ситуации эндокринологи не дружат с онкологами, такой результат невозможен.
Потому что у каждого своя песня.
Совершенно верно.
И она не пересекается.
Хотелось бы, чтобы мы пели хором.
Очень бы хотелось. Павел Олегович, все-таки методы какие существуют на сегодня, которые работают? Не которые будут лет через 20-30 в ближайшем будущем. Я понимаю, что как УЗИ 20 лет назад было, это очень что-то круто и экспертно, так и ПЭТ-КТ лет через 10-15 будет практически в каждом подвале. Заходи, сейчас мы тебя снимем, посмотрим, что у тебя там и где какое-то скопление. Кстати, я тоже думала, что вот кто там есть такие желающие, которые записываются на ПЭТ-КТ, вот есть канцерофобы, да, боятся очень
есть
онкологии,
такое.
Сдают онкомаркеры на все, что только возможно, и вдруг они видят, что какое-то скопление, я читала, что это может быть просто воспалительный процесс, это не что-то там что-то, но человек уже все, практически написал завещание и все. Вот, давайте про методы расскажем, которые есть сегодня, и я знаю, что и ПЭТ-КТ тоже по ОМС, например, человек спокойно может записаться, если у него есть показания к этому, опять же, от врача. Вот, и пройти его. Так и другие, какие вот есть сейчас методы, которые работают?
Слава богу, методов достаточно большое количество. Сразу давайте вернемся к ПЭТ-КТ. Я немножко, пропустил этот вопрос. ПЭТ-КТ – это позитронная эмиссионная томография. Ключевым словом здесь является позитрон. Позитрон – это тот элемент, который распадает, сдаёт свечение. Свечение в обе стороны. И мы можем с двух сторон как бы ловить этот вот фотон. И это позволяет улучшить качество, улучшить разрешающую способность метода. И этот метод именно является на сегодняшний день с точки в ядерной медицины самым точным, самым, я бы сказал, таким вот...
То есть обычный КТ или МРТ, он не покажет того, что ПЭТ-КТ?
Мы с большей вероятностью увидим это на ПЭТ-КТ, потому что резолюция, то есть разрешающая способность метода наивысшая, но... И я вас сейчас огорчу, нет ни одного метода и даже совокупности методов, которые дают 100% диагноз в онкологии.
Я понимаю, что 100% у нас ничего
как,
нет.
Как мы называем, золотым стандартом, хотя это уже отжившее понятие, потому что золотой стандарт, и бывает даже при нем исключение. Но вот такой метод реперный, то есть на который мы полагаемся прежде всего, это метод морфологический. Гистология или цитология, он обманывает реже всего. Вот только по этому критерию можно...
Но он все равно обманывает?
Но, к сожалению, да.
Вы что?
Не сам метод. Обманывают глаза, если смотрят специалист, еще не очень квалифицированный, не очень опытный. С другой стороны, бывают так называемые дефекты пробоподготовки, бывают ошибки человеческого фактора, когда, вдруг перепутали препараты. Вы знаете, жизнь изобилует, особенно у людей, которые много работают, изобилует всякого рода проблемы. Трудностями. И наша задача минимизировать и со временем исключить этот риск. Я говорил о пересмотре «Второе мнение». Это один из методов.
Экспертный вот
абсолютно.
Этот мне очень понравился.
Абсолютно.
Вообще супер вещь, на самом деле.
Это отличная тема для телерадиологии, телеморфологии сегодня. Сегодня самым бурно развивающимся направлением big data, то есть больших данных, огромных массивных данных, это именно радиология, радиомика, как их называют в мире. Почему? Да потому что количество сканеров, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, ПЭТ, оно увеличивается. А это увеличение емкости вот этого изображения, визуализации.
Да.
И это все хранится в тяжелом тяжелом формате, который называется дайком. И это все накапливается в учреждениях. Это требует содержания, извините. Это требует... Но там и есть и бесценная информация, которую мы пока не можем расшифровать. Человеческий мозг — это огромные массивы данных. И для этого мы привлечем искусственный интеллект. И сегодня мы создаем системы, но так. Я бы сразу вот хотел тут, навести, скажем так, убрать тень сплетня.
Так.
Что на самом деле в искусственном интеллекте информационные технологии, цифровая медицина является помощником врача в правильности постановки диагноза. Не ставит диагнозы. Ставит диагнозы врач, но информационные системы, аналитические системы современные, о которых мы мечтаем и сегодня мы ожидаем, уже некоторые из них в своей практике, они учатся у врача, они помогают врачу не пропустить важную информацию, обратить на это внимание, сконцентрироваться. Это такие помощники, это такие ассистенты врача. И чем будет их больше, чем лучше они будут разбираться, тем меньше и врач будет совершать ошибок. Конечно. Во главе всего это остается врач. А потом, кто еще обучит эти системы, как не врач?
Конечно.
Только врачами и наше сообщество специалистов, единомышленников способно рассказать, объяснить, дать понять этим системам, что является патологией с большей такой-то вероятностью, а что является, по сути, ну, артефактом или нормой.
Ну, нормы, но такой специализированный для этого человека.
Да, нормы и для человека этого, и вообще для других людей, например, ряд показателей не обладает вообще достойной специфичностью.
Сейчас каждым днем все меняется. Вот на глазах просто. Если раньше это считалось все. До свидания, дружок. То сейчас уже рассматривают...
Вы очень правы. Очень много процессов на так называемых биомаркеров или онкомаркерах выглядит одинаково при воспалении, скажем, при онкологии. И мы не можем это отличить поэтому. Для этого существуют методы другие. И при сопоставлении этих результатов, помните, как у доктора Хауса, да, все врут. И действительно, надо разобраться в этом хаосе информации, иногда просто противоречащие друг другу. Нужно найти правильную, построить гипотезу, проверить ее и найти истинную причину того или иного заболевания или, например, состоятельности каких-то подозрений. Тогда у нас не будет радиофобов.
Да.
Вот или канцерофобов.
Канцерофобов, потому что все пытаются найти причину онкологии, причину рака, но до сих пор
мы
пока...
Мы уже продвинулись в этом, уже зная у 10%, как я упоминал, причины генетики. Но, к сожалению, мы не можем ее поправить. Но, мы, зная эту информацию, мы можем, в случае Анджелины Джоли, в случае с медулярным раком щитовидной железы, превентивную тиреоидектомию. Эти операции выполнялись раньше, чем операция Анджелины Джоли. Просто Анджелина Джоли это фигура резонансная в медийном мире.
Поэтому она стала...
Медулярный рак, превентивная операция у носителя мутации, это не медийная история, поэтому она не попала, но это уже делается. Я с трудом понимаю, как можно, например, ударить будет там глаз человеку или желудок, если у него обнаружены мутации, которые ведут к этим заболеваниям. Но есть органы, которые могут безобидно действительно удалить и не иметь риска рака фатального по этому заболеванию
потому
в течение жизни.
Сейчас заместительная терапия очень даже чудесная.
Абсолютно.
Вот,
вы абсолютно правы. Гормонотерапия, эндокринология очень широко шагнула в сторону заместительной гормональной терапии и в сторону новых методов, я бы сказал так, предикции, новых методов реабилитации пациентов. И это надо просто использовать в нашей практике.
Вот. А, кстати, по поводу ядерной медицины и использования не только в онкологии, но и в эндокринологии. Как используется? Это вот всеми известно радиойод и все?
Ну, здесь я могу говорить долго, но давайте ограничить какими-то основными.
Да, вот самые популярные.
Щитовидная железа. Так. Самый, пожалуй, такой давний, самый изученный, испытанный способ. Мы сейчас работаем уже, и на его примере очень хорошо можно показать развитие ядерной медицины. Смотрите, радиоактивный йод впервые применен был в медицине в 40-х годах прошлого тысячелетия.
А где он впервые был?
У нас в Соединенных Штатах. Но Энрико Ферми открыл в 46-м году раньше радиоактивность для всех. Мы чуть-чуть с этим подзадержались.
У нас же все боятся радиоактивности. Радиоактивность
еще
сразу
больше
все...
боятся в Японии, тем не менее, все развиваются своим путем.
Ага.
Вопрос в том, если тебе дано, есть возможность, как ты это используешь. Сегодня мы используем. В каких-то моментах наши отечественные ученые, исследователи были тоже первыми. Но вот эта гонка за название, передовым опытом, она хороша, когда есть результативность.
А вот по поводу дальнейших интересных вещей, это уже после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Напомню, тема нашей программы — технологии ядерной медицины в онкологии и эндокринологии. И радиология, наверное, все вместе здесь. У нас в гостях директор Института онкоэндокринологии, заместитель генерального директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России Павел Олегович Румянцев. Рассказывает, что вот я ошибалась, на самом деле, думаю, ядерная медицина — это где-то далеко. Почему-то не связывала ни ПЭТ-КТ, ни радиойод, ни сцинтографию тела и прочее-прочее. С ядерной медициной, ну, никак. Я думаю, это где-то там. На грани фантастики, это лет через 100 нам придет, возможно.
А это она есть.
Ну, уже все есть. Насчет радиойода, вот мы перед тем, как на новости ушли, остановились. Расскажите, пожалуйста, про него поконкретнее, поподробнее.
Радиоактивный йод — это то, с чего начиналась ядерная медицина.
И то, стоит его бояться, что самое интересное.
У нас радиоактивного йода или рак щитовидной железы?
Нет. Радиоактивного йода. Вот что такое радиация, у нас все боятся. Это Чернобыль автоматом. Равно Чернобыль и радиоактивный йод. Ведь многие переживают, это же меня же будут облучать. Кстати, лучевая терапия — это ядерная медицина?
А в классическом понимании нет, но да. Сегодня многие ассоциируют это понятие с ядерной медициной. Угу. Вполне логично, потому что это тоже лучи. Это тоже что-то ядерное, это тоже новые изотопы, новые частицы, которыми мы облучаем опухоль, протоны, нейтроны, пимезоны, ядра углерода. Да, это тоже, по большому счету, если говорить в широком формате, то, наверное, можно и так сказать. Но есть классическое определение традиционной ядерной медицины, есть как бы расширенное определение. Я вот сейчас говорю как в классическом определении, как и понимают во всем мире nuclear medicine.
Да.
И я бы хотел сказать, что щитовидная железа – это то, на чем, собственно, отрабатывают. Эндокринологи были у истоков ядерной медицины. Вы удивитесь, но это так. Если мы обратимся к истории, то первый пациент, который был пролечен успешно ядерной медициной, это диффузный токсический зол.
А до этого неуспешных было много?
А до этого просто не пробовали. Да, ее только в 42-м году начали.
Uh-huh.
А был как раз пациент с тиритоксикозом, болезнью Грейвса, успешно пролечен. Следом за ним через 2 года был первый пролечен пациент с раком щитовидной железы, но удивитесь, тоже эндокринологом, потому что у пациента было качество осложнения, функционирующие метастазы в легких рака щитовидной железы. И лечили, собственно, тиритоксикоз, от которого пациент умирал, потому что было очень тяжелое состояние, и надо было вылечить тиритоксикоз на самом деле.
Uh-huh.
А попутно вылечили рак щитовидной железы. И таким образом эндокринологи открыли эру, собственно, ядерной медицины, вылечив и одно заболевание не онкологической природы, а онкологической природы. А сегодня в диапазон методов лечения ядерной медицины попадает огромный пул больных, онкологических, эндокринологических, и этот список постоянно расширяется. И я бы сказал, что вот 130 период, которые так боятся,
да,
это очень селективные накопления. Это первое. То есть получается только орган-мишень. Все остальное йод в организме проходит, но не задерживается. То есть доза облучения других тканей практически не происходит. И если у нас хорошо работают почки, то достаточно быстро выводится. А щитовидная железа продолжает локально облучаться. В этом принцип лечения, таргетность лечения, радиотаргетной терапии. Ее можно просмотреть и на других нозологиях, но останемся на щитовидной железе.
Раз это
два
такое,
классических заболевания, которые мы лечим радиоактивным йодом. Это тиритоксикоз. Тут все очень просто, потому что щитовидная железа хорошо захватывает йод, очень бурно его удерживает. Это отличная мишень для радиотерапии. Лечим йодом 131, диагностируем йодом 123, либо препаратом технеция, еще более таким легким в плане радиационной безопасности. И когда подходит дело к лечению, мы проводим так называемое планирование, мы узнаем кинетику, поведение, у каждого она индивидуальная, и подбираем для этого пациента индивидуальную активность для лечения, чтобы, с одной стороны, не переблучить другие органы, то есть минимально, в принципе, необходимости достаточно. А с другой стороны, достичь такой активности в очаге, собственно, поражения, чтобы с первого раза излечить это заболевание. Это концепция нашего лечения, которую вот так мы реализуем персонализированную медицину в эндокринологии. Онкоэндокринология в этой части – это классический пример рака щитовидной железы, когда у нас есть возможность лечить заболевание, даже если оно ушло в другие органы, например, попали метастазы в кости или в легкие, мы можем провести лечение радиоактивным йодом, потому что эти метастазы, как правило, сохраняют способность, как правило, я говорю, что есть исключения, но, так, как правило, сохраняют способность накопления йода. И на этом строится концепция диагностическая, мы их находим, мы их видим метаболически по захвату йода, и мы эти же очаги персонализированно лечим. зная, сколько дать йода, и есть метод контроля, тот же самый 123-й йод, через какое-то время контрольное сканирование всего тела, отсутствие накопления, значит, мы достигли цели. Нам помогают, естественно, онкомаркеры в данной ситуации, и они уже работают по другому принципу, потому что у нас нет ткани щитовидной железы нормальной, нет, ничего не фонит, ничего не может нас обмануть, мы используем только точный маркер онкологический, который может вырабатывать опухолевая клетка, и если он нулевой, то это ремиссия, то есть излечение. Полная ремиссия пожизненной, это излечение. И у нас еще появился в арсенале новый изотоп. Это вот хороший пример для того, чтобы показать вам, как работает ПЭТ-диагностика.
Да,
124-й йод. Это позитронный эмиссионный
изотоп. Столько их разных видов йода, я думала,
а
один единственный.
А наука не стоит на месте, технологии не стоят на месте. Пытливость человеческая не стоит на месте. Мы продолжаем движение вперед. И 124-й йод, это тот самый позитронный эмиссор, который позволяет делать и лучшую визуализацию, и самое главное, дозиметрию. То, о чем мы мечтаем. Мы бы хотели подходить персонализированно к любой таргетной терапии, радиотаргетной терапии.
Да.
И каноны или законы дистанционной лучевой терапии, брахитерапии, да, это все тоже лучевая терапия. И радионуклидотерапия, они немножко разные. И, конечно, для этого требуется коммуникация специалистов. Именно радиологи, радиохимики, медицинские физики, онкологи должны создавать вот такой вот кворум, который в интересах одного человека, данного конкретного человека, пациента.
Это идеальная картинка, Павел Олегович.
Она реализуется в мире, мы не должны отставать.
Нет, абсолютно. Мы должны это опережать. Как тут у нас вперед?
Опережание зависит только от нас.
Ну да, да, да. Тут надо над этим очень активно работать. Вот по поводу радио-йода хотела уточнить такой вариант, что вот многие пациенты... Вот смотрите, 42-го года. Много же, наверное, исследований. Как эти пациенты сейчас живут? Ну, они, наверное, уже многие, к сожалению, по старости лет умерли, да? Вот. Но вообще исследования есть какие-то побочные эффекты в отдалённом
будущем? Масса исследований, масса опубликованных работ. Мы, естественно, отслеживали, потому что когда мы занимались Чернобылем... Ведь вы же задаете те самые вопросы, которые задавали тогда, в 40-х годах прошлого тысячелетия.
Они до сих пор возникают.
Они возникают. Это человеческие вопросы.
Потому что боятся,
раз радиация,
если... Да,
конечно.
Раз радиация, это страшно. А вдруг что-то
изучалось...
не выйдет? А вдруг куда-то осядет на другой орган? А вдруг?
Наталья, изучалось тщательно, под лупой, пристрастно. Изучались поколения людей, их дети и даже дети их детей. И опубликовано сотни тысяч наблюдений, отслеживаемых в течение жизни и даже их потомки. Но нет этих рисков. Нет этих рисков при тех режимах, которые мы... А если мы еще говорим о персонализированном лечении, когда мы подбираем, чего раньше не было, в принципе, сейчас мы лечим более оптимальными активностями, не увеличивая их по необходимости и, соответственно, не давая дополнительной активности там, где мы не промахнулись, там, где мы не набрали достаточной активности, чтобы пролечить с первого раза. То есть мы сейчас намного лучше это делаем, намного осознаннее, намного осмотрительнее. А раньше делали, так сказать, немножко наугад, давали больше активности.
Вот
и даже в этом случае...
Многие раньше куда-то уезжали.
Они сейчас продолжают уезжать. Те, кто хочет уехать, уедет.
Просто, а почему?
Ну, понимаете, тут вопрос всегда...
Если здесь разницы нет, у нас здесь все есть,
ну,
пожалуйста,
тут несколько факторов. Смотрите, первое — доверие в целом к медицине, да, которое немножко в последнее время, к сожалению, у нас пошатнулось по объективно, субъективным причинам. И восстанавливать всегда сложнее, чем завоевывать, пытаться, чем ее терять. И мы это делаем. И сегодня вы можете прийти и посмотреть, убедиться сами. Мы сегодня на уровне лучших мировых стандартов. Более того, к нам европейцы сегодня приезжают посмотреть, как мы реализовали многие вещи, о которых они мечтают. Мы в этом плане более, ну, быстрее все делаем. Мы менее зажат, мы более прогрессивны в плане инноваций. И у нас это получается. Нам помогает и наше, и Минздрав помогает, и прекрасные правительства, и даже стимулирует в последнее время к этому. Мы не должны терять это время. Чтобы догнать, надо много работать.
Очень.
И я бы сказал так, что тот, который не верит человека и не читает, его невозможно разубедить. Он будет верить только тому, кто ему что-то говорит, и это такая немножко отчасти и лень, и отчасти и нежелание, отчасти какой-то настрой негативный. Но тот, кто читает и проверяет, и, например, приходит к нам, и после этого уже только к нам приходит, потому что мы не рекламируем ничего, мы просто занимаемся своим делом и говорим сегодня, что радиотерапии ехать за границу нет абсолютно никакой нужды. У нас есть полный арсенал, мы используем и современные препараты, и современные технологии, и самое главное, современные подходы, которые даже в мире нет, но мы же их используем.
Вот
это все то, что мы можем предложить.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, а вот какие еще заболевания можно лечить методами ядерной медицины? Вот мы сегодня про диагностику много говорили, про радиойод сейчас сказали, да? А лечить еще что?
Ну, давайте прям перечислю.
Да.
Прежде всего, это так называемые нейроэндокринные опухоли. Локализация колоссальная. Сейчас доля этих опухолей в структуре онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, легких, она уже превышает 30-40%.
Что ж такое-то? Которые
потенциально являются мишенями для этой так называемой радиотаргетной терапии или пептид-рецепторной радионуклидной терапии. Ну, просто терминологически сложное понятие, но это принцип тоже терраностики. Мы подошли к главному слову, без него мы дальше не продвинемся.
Вот, нет, вот что это такое?
Что это такое? Да. Это мировой тренд сейчас. Самый, я бы сказал, такой технологичный, самый прогрессивный, который объединяет два понятия – диагностику и терапию. В ядерной медицине она наиболее эффективно смотрится. Почему? Потому что если мы видим методы молекулярной визуализации, метаболической визуализации, вот ПЭТ, мы говорили о ПЭТ, мы говорили об АФЭ, то, соответственно, мы можем и лечить эти очаги только изотопом терапевтическим. Не диагностическим, а терапевтическим. Речь идет о метке, по большому счету. Ведь метаболизмы там и там одинаковые. И когда мы смотрим диагностику, и когда мы проводим лечение. Если меняем диагностический изотоп на лечебный, мы получаем лечебный селективный эффект. Системный, заметьте, в отличие от других методов лечения.
То есть не надо по 10 раз вводить что-то, ввели...
Иногда требуется многократное введение, но мы можем делать это селективно-таргетно, мы можем отслеживать это системно-таргетно, потому что есть методы визуализации, и все остальные методы, онкомаркеры, другие, так сказать, маркеры, другие модальные методы помогают нам в достижении этого эффекта. Заметьте, системного, ибо это заболевание требует именно системного лечения. Дальше через запятую. Рак простаты. Так. Сейчас бум в мире по поводу терраностики, радионуклидной терапии рака простаты.
Брахитерапия, я знаю, что...
Брахитерапия – это метод локальный. Угу. Вы лечите локальный процесс. Слава богу, если опухоль не вышла за пределами. Но любая онкология – это априори риск системного заболевания, будь то молочная железа, будь то рак простаты, будь то, я же не говорю про онкогематологические заболевания, да. Это лимфомы, там, лейкозы и прочее. Но сейчас мы должны понимать, что если у нас есть в арсенале метод системной терапии, адъювантной системной терапии, а в случае, например, с тиреотоксикозом, это не онкология, правда, но там он вообще, это альтернатива вообще хирургическому лечению, там, таблеткам. А если мы говорим о системном лечении в онкологии, это приоритет, мы должны лечить, складывать все наши усилия, которые не увеличивают токсичность, с одной стороны, чтобы пациент смог их вынести, извините, с нормальным качеством жизни. А с другой стороны, мы должны добиваться максимальной радикальности лечения. И методы терраностики, методы ядерной медицины сегодня, пожалуй, являются, я бы сказал так, наиболее бурно развивающимся направление. И терраностика в ядерной медицине сегодня становится таким вот, я бы сказал, флагманом в онкологии, эндокринологии. И поэтому наш центр решил создать такой институт онкоэндокринологии. Это альянс специалистов-онкологов, прежде всего, эндокринологов, молекулярных биологов, радиохимиков, медицинских физиков. Это большая командная работа.
Это потому что все переплетается до такой степени, что тут...
Это совершенно
отдельно
верно.
Отдельно это очень сложно, специалистов выдергивать.
Но мы не говорим, что здесь вообще могут быть какие-либо эксперты, моноэксперты. Здесь может быть только команда.
Только команды. По-другому никак. Есть звонок, принимаем его. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
А вот я услышал, у меня такой вопрос. Вот, если по йоду все понятно, то там накопление идет и как бы да. А вот по железу, ведь основной же маркер как бы может быть железо, потому что клетка, когда получает питание кислородом, она несется с железом, захватывается. И онкоклетка, она более активно и перехватывает кислород, и клетки гибнут, а она активно размножается. Вот железо в соединении с кем-то используется для таргетирования или как? Вот объясните, пожалуйста.
Ох, Михаил, спасибо большое, такой интересный вопрос.
Хороший вопрос, и сразу видно, слушатель потратил время для того, чтобы углубиться даже, я бы сказал, в биологию этого процесса.
Да.
Была такая мода, одно время даже рекомендовался метод по метаболизму железа, но есть одна проблема. Дело в том, что метаболизм железа, истинный метаболизм железа, когда изучали, стали глубже, в клеточных линиях смотрели, на экспериментальных моделях, до человека даже дело не дошло, и когда убедились, что это, к сожалению, не так. Метаболизм железа у онкологической клетки и метаболизм железа у нормальной клетки совершенно очень близок. То есть мы убьем просто нормальные клетки, если мы будем использовать активно-радиоактивное железо. Это не селективный метод, тут мало селективности. Гипотеза красивая. Реализация, к сожалению, без тяжелых последствий невозможна.
Тяжелые последствия – это человек
для крови,
может...
конечно. Мы просто уничтожим те клетки, которые переносят железо в итоге.
Ну так вот. Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Алло. Алло, алло, здравствуйте, представьтесь. Алло, нас, по-моему, не слышат. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте, большое спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вот доктор, медицинский наук Гундрова Рина говорит, что здоровье на 84% стоит, ну, как бы, определяет психологический фактор, то есть и на 16% остальной фактор. Вот скажите, вот в основном, то почему же у нас упор действует, так сказать, ну, вот на ядерную ценность, высокотехнологическую, а вот, допустим, там, как человек уверенность в будущем, довольный то, что он в настоящем, так, смысл жизни, то есть вот в этом плане, так сказать, на профилактику заболеваний, так сказать, у нас государство не обращает внимания, так сказать.
А, спасибо, понятен вопрос. Я тут думаю о психосоматике, либо психологической поддержке онкобольных.
Абсолютно согласен со слушателем, это абсолютно резонный вопрос, потому что в команде должен, понимаете, все медики по определению, они немножечко психологи. Все. Те, которые интересуются, узнают, у них есть обязанность донести это до пациента, объяснить, снять лишнее напряжение, где оно не обосновано, и наоборот, привлечь внимание к пациенту, к проблемам, которые у него есть. Потому что мы с пациентом в данной ситуации являемся союзниками, и мы никогда не скрываем информацию. Наоборот, если пациент информирован, и он мотивирован на решение, мы одна команда. И с точки зрения психолога, у нас в команде есть психологи. Мы работаем. Многим пациентам действительно нужна психологическая помощь, но это все равно командная работа.
Только так. Без этого никуда. Здравствуйте, представьте, как зовут вас? Алло.
Михаил опять. Вот железо накопили, допустим, вот в клетках этих злокачественных. А дальше их можно как бы уже термометодом, и разница в том, что если железа больше, там, допустим, индукционно как-то нагревать или чего-то, понимаете, будет нагреваться. А транспортируется по крови, там действительно, если по клетку по этим, по кровеносным сосудам, там, да, это вот, пути транспортировки будут облучаться, если как бы вот этими. А если нейтральным железом, понимаете, вот оно накопится в опухоли, а потом его в индукционную катушку, ну как, и нагревать его до температуры, допустим, 40 градусов, когда организм выдерживает, а клетки, они же раньше гибнут, понимаете?
Я понимаю, но у вас же просто-напросто сгорят окружающие ткани. Вот в чем проблема. Вопрос на индукции, это не селективная технология, к сожалению. И во всяком методе в медицине, главный принцип медицины – не навреди. Мы даже думать не только об эффекте. Да, эффект состоится, но состоится еще максимум нежелательных эффектов, которые прогнозировать и которые предотвратить местно будет невозможно. И эти работы ведутся, на самом деле. И в отношении радиоиндукции слушатели достаточно хорошо подготовлены, это радует. Но пока сказать, что мы что-то можем предложить пациенту эффективно, и безопасно в этом плане, я не могу, но мы отслеживаем эту информацию.
Так что, да, как бы смотрим, что происходит в мире, а в мире много интересного происходит. С каждым днем все новое. А, кстати, спрашивают, какие заболевания можно лечить методами ядерной медицины детей?
Нейробластома. Я уже говорил об этом. И сейчас об этом в центре имени Рогачева сейчас будет, я надеюсь, сделано отделение, где будут эти дети получать. Там очень сложный контингент, а совсем малыши, это младенцы до года, это тяжелый контингент. И, конечно, лечить в общей сети, даже в нашем центре, очень тяжело, потому что нельзя отрывать метод лечения от командной работы по комплексному лечению пациента. И поэтому мы с радостью получили новость, что это такое отделение будет в Рогачевском центре. Мы очень в этом плане воодушевлены, то, что это, что будет доступно в Российской Федерации. Это огромная проблема. Родители уезжают, ищут другие места за рубежом, где лечат. Мы могли бы лечить и здесь. У нас есть все для этого возможности.
Я думаю, что должно быть прорыв здесь. Что...
Да. Если позволите, Наталья, я еще буквально минутку даже, если у нас есть сказал бы слово. Знаете, вот я бы хотел сказать, вот йод, вот вы говорите, Чернобыльская авария прозвучала, действительно, это тоже йод. Ведь, а мы лечим йодом. Вот парадокс, да, с одной стороны, это и вред.
Поэтому в мозгу зафиксировалось большинство.
Я бы хотел один из сегодня таких мифов, развенчать. Смотрите, яд, например, в медицине. Ведь мы используем яд лечения. А если мы возьмем, у нас укусит змея, то мы умрем. Казалось бы, яд и там, и там.
Да.
Все дело в том, сколько этого и в каком виде это воздействует. Во время Чернобыльской аварии, других аварий в мире, это было Машалово, острова и прочее, мы изучали мировой опыт. Это было длительное воздействие в так называемых малых дозах. Как будто раскачивало иммунную систему, генетическую систему, и через какое-то время возникали раку или внешнее облучение. В случае, когда мы наносим и лечим йодом уже терапевтические лечения, мы наносим один разящий удар большой дозой. Там не возникает никакой генетической нестабильности и не возникает поэтому рак. Поэтому очень важно уметь правильно готовить. А йод вообще сыграл очень плохую обеспеченность йода, например, не радиоактивного, стабильного. Очень злую шутку во время Чернобыльской аварии. Дело в том, что эффекты радиационные, рак щитовидной железы у детей, детей после Чернобыльской аварии проявилось очень быстро, уже через 5 лет. В мире такого не было, нам не поверили. Мировые ученые сказали, этого не может быть. Они приехали, мы вместе пересматривали, это действительно так. И когда мы начали потом разбираться, почему это произошло, оказалось, что злую шутку сыграла именно йодная обеспеченность на этой территории, вернее, недостаточность йода, йодная эндемия. И это создало вот это усиление эффекта радиационного фактора. Конечно, потому что у детей щитовидная железа, голодающая по йоду, захватила радиоактивного йода намного больше. И эффект канцерогенный, радиогенный, да, радиационный был гораздо выше. И весь мир это признал. Но, к сожалению, и до сих пор на этих территориях сохраняется йодный дефицит. И мы говорим, что нужен закон о йодной профилактике много лет.
Так не только на этих территориях.
На всех площадках абсолютно. Без этого... Мы витамины профилактики, витамин D, йод, это базисные вещи, которые позволят, это управляемые факторы, которые позволят изменить жизнь к лучшему нас и наших детей уже сейчас. И это не стоит больших денег. И это то, что абсолютно полезно. Я как врач всем прописываю.
Рекомендуете, да. А вот спрашивают по поводу, что такое, где применяется иммунная сцинтография. Тут человек уже в курсе.
А радиоиммуносцинтография – это интересное направление, это онкогематология.
Ага.
И мы сейчас работаем, ищем контакты именно с Мюнхенским университетом и с Берлинской группой. Это вообще новая тема для нас. У нас в России, к сожалению, пока не разработано, но мы уже заинтересовались направлением, мы знаем об этом, и мы ищем контакты для того, чтобы заниматься радиоиммунотерапией онкогематологических заболеваний в России. Очень сложная тема, очень высокотехнологичная, но, опять же, нужна команда. Нужен гематолог, онкогематолог хороший. Угу. Мы таких специалистов готовим, молодежь будем готовить для этого.
Потому что у нас,
и
к сожалению,
мы верим
с кадрами.
В команду.
Вот с кадрами у нас вот...
Наш коллектив верит только в команду, командный подход. И требования будут очень высоки. Работать придется много, но будет интересно.
Ну, слушайте, то есть, получается, какие-то страшные заболевания, рак крови, да, абсолютно, там уже их много раков разных крови, да?
Да.
То есть они с помощью вот этой иммунной сцинтографии будут лечиться?
Это метод, который адъювантный, он не монометод, то есть им нельзя лечить. То есть это метод, который складывается с другими методами и дает более радикализирующий эффект, то есть дает больше излечения. И он селективный. И там нужна, опять же, тераностика, там нужно знать, сколько придет, то есть нужна дозиметрия и до, и после. Этот метод очень должен быть тщательно обставлен, потому что главный принцип медицины остается един для всех. Не навреди.
Не навреди,
ты
да.
должен понимать, что ты делаешь, и ты должен предсказывать эффекты и нивелировать их.
Это самое главное.
Пожалуй, да.
О чем мы сегодня еще не сказали в ядерной медицине?
Ну, пожалуй, мы не сказали, я затронул этот вопрос, но, собственно, ядерная медицина, и я хотел, чтобы у слушателей осталось это понятие, это суть изучения метаболизма новыми способами. Может быть, даже давно забытыми старыми, но так или иначе, мы изучаем всегда метаболизм. И любой процесс онкологический, это прежде всего история о метаболизме, что там меняется локально, насколько этот процесс злокачественный, насколько он глубокий, насколько он распространенный, да, это стадирование, это контроль качества от головного мозга до любой точки в человеческом теле, что происходит с метаболизмом, как отличить опухоль от нормального или от воспалительного процесса, как подобрать методы лечения и проконтролировать эффективность этого лечения многокомпонентного у каждого конкретного больного. Персонализация в том, что, к сожалению, на одни и те же препараты мы отвечаем, наш организм и наша опухоль, которая у нас по-разному. И в этом, собственно, главный тренд персонализированной медицины. Протоколы работают на массу.
Статистика,
не то, что на массу,
ну как бы на среднестатистического человека.
На определенный контингент.
Да.
Если мы не знаем, у кого сработают стандартные вещи, и не понимаем, кто уникален, кто специфичен, мы не можем гарантировать вот этот довесок, мы не можем добиться максимальных результатов, большей эффективности, безопасности, потому что всегда, когда мы говорим об эффективности, мы должны всегда на балансе понимать вопросы и развивать вопросы безопасности.
Это самое главное.
Это самый главный тренд.
Вот тут такой коротенький вопрос. Какую лучевую нагрузку несут ядерные медицинские разные исследования? Боятся у нас переблучиться.
Мы как группа риска находимся в группе высокого риска, получаем достаточно нагрузку, но мы, собственно, профессиональная группа риска, поэтому мы в этом плане... Это профессиональная деятельность, мы никуда от этого не можем деться, она нормируется, есть специальные нормативы, мы их придерживаемся, дозиметрия. Пациенты никакой повышенной нагрузки за ПЭТ-исследование не получают. Больше того, я вам скажу, что ПЭТ-исследование или аффект исследования. Лучевая нагрузка этого исследования в разы, в 10 раз, а то и больше, ниже, чем при компьютерной томографии.
Интересно. Еще, я думаю, мы не раз поднимем не только эту тему, поговорим, потому что очень много вопросов. Павел Олегович, большое спасибо, что пришли к нам. Еще раз напомню, в гостях у нас был Павел Олегович Румянцев, директор Института онкоэндокринологии, заместитель генерального директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России. Спасибо, что пришли, все нам подробно рассказали.
Спасибо вам.